Значит, вот мы имеем философа в маске. Я говорил вам, что без гнева и упрека он ушел куда-то. Ну, это куда-то, куда он ушел, я условно, а потом уже и по существу, а пока условно, назову зазором. Или немножко грубее, и, может быть, выразительнее, подвесом. Потом другой французский сумасшедший мыслитель, я имею в виду Шарля Фурье, назовет это по-французски «экар», добавляя слово «экар абсолю», то есть «абсолютный», по-русски приходится переводить «зазор». Хотя французское слово имеет еще в себе оттенок отрыва, отхода, зазора, как я уже сказал, и добавлю подвеса. Ну, частично об этом, как о чем-то содержательном, я уже сказал, говоря о голландской инсценировке Декартом равнозначности всех фактов. То есть, когда все факты одинаково безразличны или одинаково случайны. Помните, я говорил вам, Декарт смотрит на трудовые и другие натюрмортные сцены Голландии, и для него все одинаково. Что телега, которая тащит лошадь, а что телега, которая тащит, то есть наоборот, спицы колеса или колесо. Все одинаково. Я не повязан, я не связан ни иерархией важности, ни иерархией полезности, ни иерархией значений. Потом в глубинах философии Декарта это будет называться, словами Декарта я сейчас скажу вам, будет называться великим безразличием и Бога, и человека. Декарт будет так выражаться. То великое безразличие, которое есть в нас и в Боге. Но это безразличие только какая-то точка, после которой что-то начинается другое. Еще вводя вот все эти смыслы, я вот эту точку, а потом я постараюсь показать и другие точки, назову вот такой фиксированной точкой интенсивности. Чтобы было можно следить за ходом мыслей, для начала я скажу так, что вот наша обычная психика, довольно нелепое создание природы, и чаще всего находится в хаотическом состоянии или вялом состоянии. И не может она жить, если не существуют какие-то точки, вокруг которых происходит интенсификация нашей психической жизни. В этих точках одновременно какая-то избыточность. Сейчас все это непонятно, я постепенно все это прояснится. Вы меня, ради бога, простите за такую непонятность. Но просто мне нужно наработать какие-то слова, посредством которых можно выразить суть дела. А слова важные, вот скажем, интенсивность, избыточность, фиксированная точка. Такой фиксированной точкой является смерть. В той мере, в какой мы о ней размышляем. Вот если мы о ней размышляем, она меняет наш режим жизни. Мы не умираем. А размышляя о смерти, меняется режим жизни. И это точка интенсивности, фиксированная точка. Таких точек ограниченное число, конечный набор таких точек. Бог такая точка. Если мы фиксируемся на нем, то меняется режим нашей жизни. Она избыточная, потому что, как вы сами понимаете, размышления о смерти бесполезны для жизни. Они излишни. Их нет никакой утилитарной пользы. В этом смысле они избыточны. А вот оказывается, что должны быть такие избыточные точки, которые, во-первых, их конечное число, и, во-вторых, они переводят нас в какой-то другой режим. Бессмысленная интенсивность вокруг этой точки меняет смыслы нашей жизни. Смыслы нам доступны и понятны, а точки сами эти недоступны и непонятны. Как бы мы ни размышляли о смерти, она остается для нас такой же непонятной, как в начале нашего размышления. И как бы мы ни размышляли о Боге, он останется таким же непонятным, каким он был в начале нашего размышления. Но что-то с нами случится. Такой же точкой является вот точка безразличия. Попасть в нее очень трудно. Это вот сейчас на словах, вглядываясь в глубину Декарта, который проделал этот опыт, мы можем об этом говорить. А поди, сам это сделай, без Декарта и без других. Так вот, Декарт, проделавший этот опыт, сам является, как человек, проживший свою жизнь, сам является проблемой философии. Есть считанное число философов, которые, будучи философами, сами являются проблемой философии. Например, такой проблемой является Сократ. К тому же, тот счастливый и нас осчастливающий философ, который ничего не написал, и, слава Богу, нам не нужно ломать голову над его текстами, но зато мы ломаем голову над его жизнью и смертью. Акт жизни Сократа есть проблема философии. Также и акт жизни Декарта есть проблема философии. Философия вообще, в истории философии есть странные циклы. Нечто вроде игры соответствий. Я имею в виду понятие символической поэзии конца XIX и начала XX века, начиная от Малларме. Вы знаете теорию соответствий в русской поэзии, наверное, на примере Соловьева и Брюсова вы можете знать об этой теории. Вот есть какие-то, ну, или об Бодлеру, если французов приводить, более ранних. Есть какие-то соответствия, не причины и связи, а вот игра таинственная соответствий. Вы знаете, что греческая философия началась с Сократом. И почему-то философия всегда, когда снова начинается, она начинается опять с Сократом. В данном случае под другим именем. Декарт. И мы видим, помните, в прошлый раз я говорил, и не случайно говорил, мы видим по оставшимся биографическим сведениям те же самые детали. У Сократа даймон, у Декарта тоже. У Сократа пророческие видения, которыми он руководствуется в своей жизни, у Декарта пророческие видения. Сократ – вояка, и Декарт – вояка. Почему-то о Сократе мы забываем, что он был вояка, а тем не менее существует масса античных рассказов о том, как Сократ себя вел в бою. Вид у него был такой грозный, и отступал он так медленно, а это происходило во время отступления греческих воинов. Он отступал так, что, как описывают очевидцы, что явно было по одному ему виду, что отступиться к нему нельзя, не стоит. Это уже воспоминания мы знаем через стоиков греческих. Ну, вспомните шпагу Декарта, о которой я вам рассказывал, и его совет в размышлениях об разыскании истины, о том, что прямо идите на опасность, потому что убегая, вот так и Сократ не хотел убегать, убегая вы страх с собой унесете. А пойдя вперед, вы убедитесь, что там лишь прах и тень. То, что вам чудилось опасным, там просто пустота и прах. Вот такие циклы, ну, какого-то, ну, что ли, лежащий в начале всякой философии или всякого периода философского сократический опыт. Он повторяется, такие циклы повторяются. Я в прошлый раз вам уже называл, не говоря об этом, одного философа 20 века, а сейчас повторю, сказав, что это снова повторный цикл сократовского опыта, после которого начинается новая философская мысль. Я имею в виду Витгенштейна, который тоже умудрился быть профессором в течение 20 лет примерно, даже больше, Кембриджского университета, не написав ни строчки. Ему, конечно, повезло, что он попал к англичанам, которые уважают знаки касты, профессор, и которые сбегались к нему на лекции, в том числе седовласые профессора сидели у него, и они допускали причуду быть другим, иным, чем они сами, и он спокойно мог прожить, не выполнив никаких своих академических обязанностей. И, конечно, план-карты, тем более, у него даже и не было. Я уже не говорю о том, что он ее не выполнял. И остались беседы Витгенштейна. Так же, как от Декарта. И вот чем плохи издания Декарта, и почему мы плохо его знаем, так же от Декарта остались фактически его беседы. В них раскрывается его философия. А его беседами являются его письма, переписка Декарта. Тогда еще, в отличие от 20 века, эпистолярный жанр был жив. И люди умели и любили писать письма, и писали их красиво. И вот в этих письмах перед нами предстает тайный, а тем самым действительный Декарт, говорящий с нами вот из некоторого пространства подвеса или зазора. Словами Фурье, которые я приводил, абсолютного зазора или отхода, отступления. Отрешенность не подходит в русском языке. И вот я сказал, без гнева и упрека ушел он в этот зазор. И это имеет очень большой интересный смысл. Не является чисто психологической или биографической деталью. Вот подумайте о том, что существует одна из самых страшных наших жизненных зависимостей, из которой мы почти что никогда не вырываемся. Это зависимость, наша внутренняя зависимость от несправедливости. Давайте попробуем это понять, потому что такое сочетание слов как бы банальности ни о чем не говорит. А я имею в виду, и Декарт это имел в виду, что вот насколько нас привязывают те объекты, которые мы не любим и в которых видим недостаток. Почему привязывают? Чем? Надеждой, что это исправится. Вот завтра будет лучше. Вот стоит только поговорить, выяснить отношения, все станет на место и все исправится. Неверная жена станет верной, родина станет прекрасной и лучше. Только вот обидное есть непонимание, есть какой-то туман. И вот вовремя сказанное слово или вовремя совершенное действие в улучшении того, что есть, все совершит и все сделает. В России это очень интересный феномен. Он, очевидно, является содержанием того, что великие русские мыслители и немыслители называли любовью-ненавистью. А если послушать Декарта, то он говорит, что не надо достраивать дом или переделывать дом. Конечно, вот балкон покосился, и можно надеяться на то, что вот если перекошенный балкон поправить, то и дом будет хорош. Но почему-то не получается, не поправляется балкон. Балкон поправил, окно перекосилось. И мы, как белка в колесе, крутимся в этой любви, надеясь, что вот завтра рассеется заблуждение. Дурь рассеется. И как говорит, попали в такую ситуацию, бросайте все. Не доделывайте, не улучшайте. Стройте другое. Рядом или где угодно. Рвите в себе это. И когда Декарт говорит такое, то слышишь за ним и голос Платона. И сейчас я коротко скажу, какая здесь философская проблема стоит. Кроме той, которая тоже есть философская, вот та, о которой я сейчас говорил. Но она близка слишком к нашей психологии, к нашей обыденной жизни. И поэтому мы не узнаем в ней философского содержания, и тем более не узнаем, когда это содержание высказано в отвлеченных философских понятиях. И, собственно говоря, искусство знания философии состоит в том, чтобы уметь узнавать за отвлеченными понятиями вот эти простые смыслы. На отвлеченном философском языке это называется удвоением времени и мира, или удвоением миров и времен. И эта проблема, она иллюстрирована на прекрасном пластичном платоновском языке в одном из мифов. Я не помню, в каком диалоге, в каком произведении, или в республике, или в государстве, я не помню точно где. Есть миф платоновский о неком армянине Эре, звали его Эр, который, наверное, единственный из смертных имел счастье или несчастье побывать в том мире, в загробном мире, и, вернувшись в этот мир, рассказать что-то о том мире. Он был найден в беспамятстве на поле боя, принят за убитого и отправлен туда. Но там он очнулся, понаблюдал кое-что и вернулся, поскольку живому не положено быть в том мире. И видел он инсценированную Платоном, конечно, мифологическую сцену выбора. Всем в том мире предоставляется возможность снова выбирать. Вот так, если бы жизнь продолжается, и есть еще вторая жизнь, и можно делать выбор. И автор, то есть Платон, с некоторой печалью отмечает, что все выбирали плохо. Кроме Одиссея, пожалуй, который сделал более не менее не такой уж плохой выбор. Он выбрал быть нищим и спросить подаяние на церковных паперть. А остальные выбирали плохо. В особенности плохо выбирали тираны, потому что тираны думали, что возможность выбора есть продолжение этой жизни. Как продолжение жизни в доме, в котором покосился балкон. И думали как раз, что можно, имея этот же дом, исправить в нем балкон. Ну, чаще всего тираны погибают от того, что вокруг них образуется пустота, и некому доверять, и не на кого положиться. И тиран рассуждает: вот я в этой, в прошлой жизни Иванову не поверил, а он был надежный друг. Так вот это я исправлю. И на этот раз я буду иметь друга и доверюсь, допустим, Иванову или Петрову. Ну, так же, как, скажем, есть знаменитая историческая проблема, что было бы, если бы Гитлер доверял бы своим генералам. Он, конечно, тогда взял бы Москву, потому что считается, что Москву просто не взяли немцы по вздорности Гитлера, который не поверил умным расчетам и тактике генералов. И Платон показывает, что беда в том, что тиран в себя не заглядывает. То есть он удваивает мир, удваивает времена. Он думает, что еще есть мир, в котором продолжается то, что было. И что можно, не изменяя себя, исправить какие-то ошибки, не заглянув в себя. Как бы растянув мир во времени, думая, что вот еще завтра это возможно. Нет, говорит Платон, невозможно. И нет, говорит Декарт. И в этом состоит значение знаменитого декартовского сомнения. Сомнение есть отказ от удвоения времен и мира, утверждение, что если вообще что-нибудь есть, то только сейчас и здесь, и ничего нельзя продолжать и улучшать, и менять, а нужно идти в источник и там меняться самому. Я напомню вам одну фразу, которую в античной трагедии в Эдипе один из участников этой трагедии обращает Эдипу, который грубо обращался с окружающими в приступах царского гнева. Он говорит: «Да ты что ты все о всех других говоришь, а в себя не заглядываешь?» Так вот, облик Декарта учит нас тому, что это заглядывание в себя предполагает освобождение в себе от привязанности к объектам нашей критики или нелюбви. Что самая страшная зависимость – это зависимость от того, в чем мы видим недостатки и что улучшить мы пытаемся. Потому что, пытаясь улучшать, в действительности мы просто проецируем то время, которое уже есть, тот мир, который уже есть, удваиваем его и продолжаем его бесконечно. Акт сомнения призывает нас обрезать все это. Кстати говоря, аналогичная вещь случилась и с Буддой. Если вы помните, что он ведь впервые прозрел тогда, когда он понял, что бессмысленно исправлять страсть А, ошибку Б, страсть С и так далее, и так далее. Вот это исправишь, а корень сам проявится в другом чем-то. Тем самым мы понимаем, что в основе великих религий и философского умозрения равно и того, и другого, лежит один ход или одна мысль, что есть какая-то другая жизнь, более реальная, чем та, в которой мы живем в нашей обыденной, повседневной, реальной, в кавычках, жизни. И что вот в этой повседневной жизни миры продолжаются и тянутся, удваиваются времена, а там все обстоит иначе. Но вот там, где что, где все обстоит иначе, там и есть истинная реальность. И декартовское сомнение есть шаг или ход в сторону вот этой другой истинной реальности. Вот в эту истинную реальность перепад происходит через то, что я назвал фиксированными точками интенсивности или интенсификации. Потому что нормальным образом, продолжая нашу жизнь, мы не перескочим туда, а перескакиваем через что-то явно избыточное, бесполезное и ненужное. Вот почему-то на этом нас зацикливает, простите меня за такой вульгарный оборот. И вот тогда мы что-то начинаем понимать. Перевшись глазами в смерть, мы что-то понимаем в жизни. Хотя рассуждения о смерти натужны, бесполезны и в жизненном режиме ненужны, избыточны. У Декарта мы видим то, что вот такие вот ходы душевной и духовной жизни одновременно инсценированы самим телом биографии и жизни Декарта. Я говорил вам, он живет почему-то в Голландии, а не в прекрасной Франции, и носит маску, ларвакус, одетый в маску. А маска, Декарт считает, и это тоже глубокая философская идея, необходима. То, что есть, только маска, но обязательно должна быть какая-то маска. Ну, например, маска порядочного, воспитанного джентльмена. Какое-то занятие, которое я выполняю точно и неукоснительно и придерживаюсь нравов и обычаев своей страны. Это только маска. Я ведь как философ не могу верить в эти обычаи и нравы моей страны. Согласно принципу безразличия, вот того, о котором я говорил, они бессмысленны, случайны и не имеют никакого значения. Но ритуал их должен быть и должен неукоснительно выполняться. Вспомните о смерти Сократа. Ведь я уверяю вас, что Сократа никто не собирался в действительности убивать. Потому что в том ритуале, который греки выполняли по отношению к Сократу, в том обычае и нраве самой ситуации, возникшей с Сократом, вызвавшей необходимость суда над ним, в самом ритуале суда и так далее, содержался допуск, что Сократ убежит. Он просто покинет Афины. То есть в самом приговоре и том, как понимался этот приговор греками, которые приговорили Сократа к смерти, содержался допуск такой игривый или плутовской, что никто же это всерьез не примет и убежит Сократ. И такая возможность у Сократа была. А Сократ почему-то пьет цикуту. По одной простой причине, что маска принята, и в выполнении маски самая маленькая неправдивость может разрушить все остальное. Даже малейшая неправдивость разрушает все. Даже если ты, принявший обычаи и нравы страны, сам их как философ в глубине не можешь их разделять, они не вытекают из философии, но раз ты их принял, то тем самым ты существуешь в определенном облике, и малейшая неправдивость в этом облике разрушит то, чему ты придавал значение. И Декарт не может этого сделать, как не может сделать никакой ленивый человек. Потому что ленивый человек – это человек, который с большим почтением относится к труду. И если он потрудился, то он уже не может это выбросить в окно и разрушить. Декарт ведь умер, выполняя правила, принятые им маски. Его действительно убили, так же, как убили Сократа. Сократа убили преследованием и неприятием. А Декарта, который скрывался более умело, чем Сократ, убили, ну, любовью. Королева Христина убила своего любимого философа очень просто. Она потребовала от него, а он не мог этого не выполнить, поскольку дворянин не мог не выполнять повеления королевы. Она потребовала от него читать ей лекции по философии в 5 часов утра в стране медведей, скал и льдов. Вот представьте себе, каково был Декартов, который обычно в своей нормальной жизни лежал в постели до 12 часов, а французу, родившемуся совсем под другим небом, вставать под вечно темным небом в 4 часа утра, если он в 5 часов должен был начать лекции. Просто в дрожь бросает от одной этой мысли. И он так и не выдержал этого. Через несколько месяцев такого режима он заболел. Сама болезнь, кажется случайной, но не случайной. Что было, случилось бы что-нибудь другое, аналогичное. Он должен был умереть. Под такой вот маской, которая может быть любая, неважно какая, но какая-то должна быть, и проделывается работа философии. Вот это сомнение, о котором я сказал. Уход в зазор, в подвес и глядение оттуда каким-то, как философы иногда любят говорить, каким-то смертным зрением. Тем зрением, которое появляется после прохождения точек интенсивности. Вот этим зрением что пытается увидеть Декарт? И вот здесь интересная очень вещь, которую я условно назвал бы картезианским экспериментом, который потом повторится у Канта и будет у Канта называться двойственным рассмотрением. И не случайно Кант употребит странное очень словосочетание, которое кажется стилистическим излишеством у Канта, а в действительности имеет глубокий содержательный смысл. Кант почему-то, если вы помните, говорит об экспериментальном методе в философии. И он действительно ставил эксперимент. Но это эксперимент декартовский или картезианский. В чем этот эксперимент состоит и почему Кант потом называет его двойственным рассмотрением? Именно в этих словах «двойственное рассмотрение», кстати, можно углядеть и отгадку этого вопроса. То есть отгадку вопроса, в чем состоит этот картезианский эксперимент. А он состоит в держании или в попытке держания вместе двух несовместимых, казалось бы, вещей. Вот мы вышли в зазор. Это человеческая свобода. И в этом зазоре возникает вопрос. Есть ли вообще в мире такая сила, силу которой в этом мире вообще может быть хоть какой-то порядок, хоть какое-то добро и хоть какая-то красота? По закону. То есть эксперимент состоит в попытке держать вместе свободу и закон. И Декарт был один из тех великих философов. В этом смысле он повторил аналогичный ход, проделанный уже Демокритом. Тем великим философом, который понял, что странным образом свобода несется или лежит на вершине волны необходимости. Только в мире, который полон, то есть заполнен причинными связями, возможна свобода человеческая. Вот я читаю в ваших глазах недоумение и протест. Понимаю это недоумение и протест. И поэтому, кстати, это называется экспериментом. То есть попытка держать вместе, это как бы два, это самое, как называется, полушарие в знаменитом опыте физическом, который держится, Магдебургский, да, полушарие. Вот какая-то сила держит вместе. Так вот, здесь вот как раз сила философского мышления, есть держание вместе этих двух, исключающие одна другую вещей. Декарт говорит, Бог в мире не творит никаких чудес. То есть философу нужен такой мир, в котором не бывает чудес, и тогда может реализовываться человеческая свобода. Философ имеет в виду что тогда философом не играют никакие демонята и никакие силы. Чудес в мире нет. Бог. Нет никакой инстанции, какая-то хитро творила бы какие-то чудеса. Такой мир был бы неконтролируем. И в таком мире не могла бы реализовываться никакая свобода. Если под свободой иметь в виду усилия прямой линии и порядка. Иными словами, порядок или прямая линия предполагают, что они держатся все время на каком-то возобновляющемся непрерывно усилии. Это усилие было бы невозможно, если мир был бы неупорядочен в том смысле, что в физических его процессах, внутри этих физических процессов сидели бы какие-нибудь агенты и творили бы какие-нибудь чудеса. Поэтому так называемый крайний детерминизм Демокрита или крайний детерминизм Декарта, например, превращение его и им в животных в машину, человека в машину, есть одновременно и держится вместе с утверждением высочайшей человеческой свободы. Я уже говорил вам, что вот слова «двойственное рассмотрение» и есть отгадка этой, казалось бы, тайны. Нужно рассматривать какой-то предмет А так, скажем, рассмотреть причинно предмет А так, чтобы это причинное рассмотрение не исключало бы, а допускало бы человеческую свободу. То есть другой взгляд на этот же предмет. И Декарт говорит, что есть в мире основания для строгого и точного мышления, и эти основания строгого и точного мышления таковы, что оставляют место и делают необходимым нашу волю, свободу нашей воли. Вот этот двойственный облик. Только вместе держа это, можно философствовать по смыслу декартовской философии. Сомнение есть нахождение места для моей воли и для меня в мире. Вот я в прошлый раз вам сказал трехчленную фразу, которой, я утверждал, резюмируется философия Декарта. Напомню вам ее. Мир, во-первых, всегда нов. Он всегда здесь, сейчас, теперь и всегда нов. Hic et nunc. Значит, помните, я говорил вам, что вот сейчас только что, что нет удвоения миров и времени. Мир один. И время это вот сейчас. Hic et nunc. Или, как говорили древние, Бог весь в настоящем. Весь. Значит, мир всегда нов, во-первых. Во-вторых, в нем всегда есть для меня место. Вот теперь к этому месту пришпильте сомнение. Сомнение есть нахождение места своей воли в мире. В предположении, что без этой воли и мира тоже нет. Последнее, в чем нельзя сомневаться, это воля. Сомнение упирается в твердую точку воли. И третье. Если я это забуду, то есть забуду то в мире, что обязано только мне и только из меня вырастает, то в мире ничего не будет. Не будет порядка, не будет добра, не будет красоты, не будет чисел, не будет треугольников, не будет идеальных сущностей. И вот теперь обратим внимание на выбор слов, которыми я сейчас пользовался, особенно в последней части фразы. И тем самым замкнем рассуждение. Я говорил, порядок, добро, красота. И теперь могу сказать, что весь смысл этого эксперимента, решающего для философии, состоит для Декарта в ответе на вопрос, почему вообще в мире бывает порядок? Потому что нормальнее, если бы его не было. Нормальнее, чтобы было зло, Нормальнее, чтобы был хаос. Нормальнее, чтобы было бы безобразие. Но несомненно, что бывает красота и истина, и порядок. Ну, например, был же ведь Сократ. Правда, его убили. Или был же Христос. Правда, его тоже. Основное переживание Декарта, онтологическое переживание Декарта, основное, вот если внимательно смотреть и взять все вместе, и написанные им тексты, и письма, основное переживание я могу выразить одним словом. Оно как раз лежит в середине вот этого эксперимента картезианского, о котором я говорил. Основное переживание Декарта – это длительность. Как вообще что-то может длиться? Имея в виду под оттенок или под скудный смысл этого, что вообще нет оснований для того, чтобы это длилось. Например, от безразличия, как выражается Декарт, Христос делает что-то решительно, говорит он, Декарт. И поэтому все эти психологические черты, которые я в прошлый раз приводил вам, я говорил вам, и любовь Декарта к нерешительности, к меланхолическим состояниям и так далее, имеет в действительности символический смысл. Это не просто случайные черты биографии и не случайные слова, а выражение сути философской работы. Вот сейчас вот эта вот нерешительность, обычное психологическое качество, я могу перевожу теперь на онтологические понятия. Декарт считает, что в существовании самого предмета, чего-то упорядоченного, любого предмета, в существовании его или в его субстанции не содержится необходимости и признака длиния этого предмета. Вот если Христа рвануло по прямой линии, и он шел по ней, то, во-первых, он шел, потому что был решителен, то есть держал себя в этом хождении. Само по себе этого хождения произойти не могло. В естественной природе акта, предмета, состояния мысли, состояния сознания не содержится. Вы знаете, что это очень частая процедура в человеческом познании. Она вообще часто строится так, что основные вещи, постулаты или база его непонятны, а посредством этой базы понимается что-то другое. Именно понимается. Так вот, в этой дискретности времени Декарт крутится вокруг одного следующего утверждения. Допустим, я создан был извечно. По-французски это «петут эпернете». Извечно был создан. Но даже если я был создан извечно, все равно сейчас, в момент моего существования, который извечно создан, и в этом смысле есть какой-то первый предмет, или первая причина, которая лежит где-то там, даже если бы это было бы так, все равно точка здесь, временная, не вытекает из предшествующей временной точки. Так же, как и точка впереди, не вытекает из точки сейчас. Вдумайтесь в эту простую вещь. Ведь наша реальная мыслительная и психическая жизнь совершается таким образом, что мы не можем держать и усилием воли, и желания, и просто направленности вперед, иметь впереди мысль. Так же, как впереди мы не можем иметь желания. Вот, хочу любить. Я задаю вам, вы задаете себе простой вопрос. Можно ли желанием любить? Любить. Можно ли любить, потому что хочешь любить? Или хочу придумать новую мысль. Вообще придумать мысль, которая мне объяснила бы, отдала бы мне ответ на какой-то вопрос. Могу ли я это сделать? Нет. Не могу. Декарт говорит, очень странная оговорка, так же, как у него все время есть оговорка «теперь, когда думаю», «теперь, когда думаю», вот это слово «теперь, когда». Точно так же у него есть все время присказка такая. В следующий момент времени, если Бог соизволит, и я буду жив. Потому что ведь вот сейчас вот я разинул рот сказать что-то и умер. Не сказал. Теперь мы понимаем, что, во-первых, уже смерть есть символ этой дискретности времени. Подвешена и уже потому не вытекает следующий момент времени из предшествующего момента времени, что между ними может стать смерть. Более того, из содержания моей мысли сейчас не вытекает мысль та, которая подумается. Она подумается, но не вытечет из того, что сейчас я направился к ней. Нет этой связи. Точно так же, а ее нет и сзади. И в этом смысле Бог, создавший меня, не предшествует мне во времени. Вот здесь. Или, как я сказал, он весь в настоящем. То есть у такого рода размышлений совершенно, как вы видите, другой язык, которым я вот на ваших глазах пытаюсь блокировать смыслы, вытекающие из нашего обычного языка, в том числе временные смыслы, вытекающие из нашего языка, поскольку я говорю на нашем временном языке о чем-то, что лежит вне категории этого языка. И философия, к сожалению, хронически занимается этими вещами. Ведь обратите внимание на то, что Декарт в действительности вообще не говорил, что Бог создал людей. «Бог создал меня», — говорил Декарт. А это не просто чисто литературное, что ли, отличие или случайность авторской речи и выбора им слов, а глубокая философская интуиция и понимание сути дела, о котором мы говорим. Бог не создал людей, Бог создал меня. И существование Бога или акт создания Богом людей есть совокупность всех этих отношений, каждого в отдельности к Богу, который его создал, меня создал и так далее. Бог не создал людей. Создал меня. И меня он создал, не предшествуя мне во времени. Даже если допустить, чтобы извечно было, да, вот такой вот, как бы вот там был предмет, и он даже сидит себе там и длится по сегодняшний день. Даже если допустить это, да, как говорит, ну не получается, потому что все равно, если я сейчас вот здесь возьму этот момент, моего актуального мышления и любого другого актуального мышления, он не вытекает из каких предшествий. Снова возникнут все эти проблемы, которые здесь заложены. Следовательно, чтобы был порядок в мире, а в данном случае я фактически говорил все время о порядке. Почему? Что мы называем мыслью? Вот я говорю, новая мысль, открыть что-то. Это прийти к чему-то упорядоченному. Даже любовь есть упорядоченное состояние. Вот то я говорил, что нельзя по желанию любить. Нельзя создать себе по желанию, холодным рассудочным желанием, создать себе состояние. В том числе и состояние мысли нельзя создать. А это порядок, разновидность порядка. Или совершенный предмет. Вот поэтому у Декарта, так же как и в античной философии, есть иерархия в мире. Есть предметы совершенные. Они обладают вот свойствами порядка. Так вот, порядок почти что невозможен в мире. Вот посмотрите на эту теорию вот, дискретности времени. Но откуда быть порядку, если не вытекает в следующий момент времени, не вытекает из предыдущего? Значит, порядок есть нечто такое, что предполагает, к сожалению, в русском языке слово «непрерывность» с отрицательной частицей. И поэтому немножко смысл теряется. В французском дело выигрывает, потому что в французском можно сказать «continue». Если я захочу сказать так, например, «непрерывное творение». Потому что говорю «непрерывное творение», там есть отрицательная частица, что плохо. А в французском будет «création continue». Перманентное, да? Но это слово не русское. Значит, порядок держится на непрерывно возобновляемом творении. Постоянно длящемся творении. Паскаль выразил в той фразе, которую я сказал, все это с отрицательной стороны, со стороны проблемы существования зла. Агония Христа продолжается до конца света. И сказал он, в это время нельзя спать. И Декарт считает, что поскольку творение может быть только непрерывным, то есть постоянно возобновляющимся, спать нельзя. Заснешь, и порядка не будет. Истин не будет, чисел не будет. Совершенных предметов не будет. Значит, совершенные
Предметы держатся на вершине волны усилия. Не спим, держится.
Переверните тень в это со стороны отрицательных эмоций или переживаний. Будет паскалевская, снова повторяю, агония Христа происходит до конца света. И сейчас она происходит. Он не сагонизировал, а продолжает агонизировать. И вот все наши временные слова тоже сюда не подходят. Так и вот, истина, она не установилась, а все время устанавливается. И если я нашел в себе место, а это и есть место усилия, вот здесь оно для меня оставлено. Поэтому я говорил, что мир не только всегда нов, а в нем всегда есть для меня место. Если я нашел заполненное, оставленное для меня место, то тогда что получается? Я могу свободно творить то, что не может быть иначе. Смотрите, это же невозможное соединение. Свободно творить то, что не может быть иначе. Вот держит Декарт свой картезианский эксперимент, свои магдебургские полушария. Держатся они. Творю. А творю то, что не может быть иначе. Дважды два – четыре. Или теорема Пифагора. А природа теоремы Пифагора или дважды два – четыре такова. И Декарт поясняет, что дело не обстоит так, что Бог творит мир согласно чему-нибудь. Например, он знал, что это красиво или это истина, и не может быть иначе. И поэтому сотворил это или то, тогда зачем мы употребляем термин «Бог»? Такое представление само себя разрушает. Оно невозможно по одной простой причине. Значит, вне Бога есть что-то другое, на что он ориентируется. Значит, полезность. Вспомните, вот колесо, вижу, что спицы, вот служит тому-то. Колесо служит тому-то. Это мне предшествует. Я на это ориентируюсь. Нет, говорю, да как? Вот в этой ситуации, вот, той, из которой все вырастает, там не может быть, чтобы Бог знал что-то полезным, знал что-то нужным и знал что-то истинным, и поэтому есть это полезное, это нужное, это истинное, создал он это. Это невозможно, потому что, значит, вне него есть что-то, с чем он считается, а по определению Бог может считаться только самим собой, иначе зачем этот термин употреблять? Он излишен в экономии нашего мышления. Декарт считает, что нечто истинно не потому, что с необходимостью Бог шел к этому. В Боге, говорит Декарт, нет никакой необходимости. Я сказал вам, что на уровне творения нет закона. Не творится ничто по закону. Не потому, что он шел, что видел что-то необходимым, а нечто стало необходимым, потому что он шел. Нечто истинно, потому что он так сделал. Нечто нужно, потому что так сделал. Потом стало. То есть на втором шагу. Следовательно, основное онтологическое переживание – это переживание длительности и второго шага, выражаемого словом «потом». Значит, есть два словосочетания, два слова очень важных. Это первое. Сейчас, когда. Сейчас, запятая, когда. Теперь, когда. Вы помните в метафизических размышлениях. Когда мыслю? Все время. Все время временной вот этот термин. Когда мыслю? Значит, вот это теперь, когда. И второе. Потом. На втором шагу. Вот двинулся, и потом возникла необходимость. И вот смотрите, что происходит в сомнении и в так называемой, во всей этой процедуре так называемого когито. Вот что является, становится очевидным и принимается в качестве истинной мысли? Ну, вы знаете, что сомнение – это процедура, которая должна приводить и когито, процедура, которые должны приводить нас к очевидному, то есть достоверному, доказанному, там, и так далее. И вот то, что очевидно, обладает одним интересным признаком. Вот это. Значит, ну, мы знаем, что дважды два теорема Пифагора, математические истины. Или, как потом назовет их Лейбниц, логические истины.
Можно будет потом показать, что в какой мере они тавтологичны и так далее, и так далее. Истинные логики, логические истины. В каком-то смысле необходимыми являются только они. Остальное все случайные истины. Так, ну, согласно и логическим классификациям, вы знаете, что это так. Есть необходимые, то есть через запятую логические истины, и есть истины эмпирические, в том числе законы, которые суть эмпирические истины. Потому что кроме логических своих частей, законы содержат и эмпирическую часть. Так вот, в теории декартовской очевидности фактически проводится, настойчиво проводится несколько иная мысль. Декарт как бы считает, что необходимыми являются только истины факта или эмпирические истины. Это очень странно. Необходимыми являются только такие истины, в которых заложено вот это эмпирическое движение. Движение Бога, оно эмпирическое. Оно заранее не задано. Оно должно состояться какое-то, чтобы потом даже Бог не смог вспомнить и породить в мире существо, ненавидящее его. Мы уже рассуждаем о нем в этом мире, мы уже есть. И теперь, говорит Декарт, Бог не может. То есть есть закон. Но закон лежит на, я условно назову это, метафизическое апостериори. Обычно метафизика у нас располагается на уровне априори, а тут у нас метафизика на уровне апостериори. Но метафизика, хотя и эмпирия, все божественные законы предполагают совершенный шаг, и потом они есть. А шаг, вы знаете, это какое-то движение, эмпирически, тот или другой. Что-то потом стало истиной. Не потому, что... Декарт говорит, я лучше словами Декарта скажу так. Дорогой, это две совершенно разные вещи. Делать что-то с необходимостью или делать что-то необходимым. Бог ничего не делает с необходимостью. Он делает необходимым. Не потому, что знал, что так хорошо, а хорошо потому, что так сделал. И теперь уже не может в мире, в котором я существую. И этому посвящено доказательство логики. То есть это как бы вот, я существую или мы существуем, и это имеет последствия. Вот упал этот камень, слово или фраза «я существую», и от него пошли волны. И вот эти, по этим волнам мы можем и разбирать, и понимать философию Декарта. Значит, когито посвящено установлению факта моего существования, такого существования, которое имеет решающие последствия. Только оно, следовательно, задает мир, в котором можно что-то понимать. Потому что в этом мире уже даже Бог не может делать бывшее небывшим, создавать людей или существа, которые его в принципе не понимали бы, и даже не только не понимали бы, а еще и ненавидели бы. Сказав «я существую», я, и это мы сейчас делаем первый шаг, попадаю в область тавтологии. Условно назовем это плодотворными тавтологиями. Таких вот в область слова тавтологии можно заменить эквиваленцией. Есть русское слово уравнение, но в данном случае оно не очень подходит. Эквиваленс французский, я не знаю, чем заменить. Короче говоря, мы попадаем в область онтологических равенств или уравнений. Одним из таких является утверждение «Эго когито, эго сум». «Я мыслю, я есть». Слово «существую» лучше здесь не употреблять, потому что существование, все-таки по законам языка, имеет в себе слишком много эмпирических, психологических, жизненных смыслов внутри себя. Здесь просто есть факт или акт. «Есть». «Я есть». «Я есть». «Когито», то есть «мыслю». «Я мыслю, я есть». Это, как скажет позже Кант, тавтология. Ну, конечно, тавтология. Никакого другого особого содержательного смысла это утверждение не имеет. Но когда Кант сказал, что это тавтология, он не имел в виду обругать Декарта. Комментаторы истории философии так и приняли. Они считали, что, сказав об этом, что это тавтология, Кант критиковал Декарта. Нет, просто Кант обозначил природу этого аргумента. И Декарт говорил, что это не силлогизм, потому что для силлогизма нужно, чтобы я утвердил и знал бы, что для того, чтобы мыслить, нужно существовать. Для того, чтобы мыслить, нужно существовать, первое. Второе, я мыслю, и вывод, следовательно, я существую. Нет, Декарт предупреждал, что это не так. Не содержится эти утверждения в этом. Что содержится здесь? Почему я называю это областью онтологических уравнений или тавтологии? Я приведу вам для пояснения сразу другой пример. Он тоже сложный, но проецируя одну сложность на другую сложность, может быть, мы немножко разберемся. Декарт говорил так, в переписке своей, поясняя основные мысленные ходы своих философских трактатов, поясняя вот своим современникам, которые ему вопросы задавали. И суть дела казалась ему настолько очевидной и несомненной, что он даже с нетерпеливостью и отчаянием повторял эти объяснения и раздражался явно. И судя по письмам и особенно по возражениям на метафизические размышления, особенно по возражениям Гоббса и Кассенди, видно, что современники не поняли, о чем шла речь. Он говорит, ведь Бог существует, это несомненно, потому что мы не могли бы что-то назвать Богом, если бы его уже не было бы в нас. Называть факт то, что я называю что-то Богом, и есть действие этого Бога. Это тавтология. Поясню еще иначе. Но при этом еще наслаивайте на это идею о том, что вот некоторые основные вещи, вот те, которые я назвал точками интенсивности или совершенными предметами и так далее, так далее. Это ряд связанных одно с другим названием. Они обладают свойством, я упоминал это свойство, бесполезности, ненужности, то есть избыточности по отношению к нашей реальной жизни. В том числе, я утверждаю, и вся философия и религия вместе со мной до меня это утверждают, что в мире, вот в этом мире, нет никаких оснований для того, чтобы было добро. То есть нет никаких оснований, чтобы не быть добрым, умным, великодушным и так далее, так далее, так далее. Нет никаких оснований. Ну, почитайте хотя бы «В поисках утраченного времени», вот в третьем томе, который посвящен обретенному времени. Там такой, как трогательно и ясно Пруст это показывает и говорит на опыте, на своем интенсивного духовного опыта и ценой жизни, поисков и утраченного времени, ценой создания себя. Он говорит о том, что вообще в мире, вот если посмотреть на этот мир, вот как мы его знаем, эмпирический, реальный мир, в нем нет причин, чтобы быть вообще добрым, честным. И все философы это прекрасно понимали. Но забыли нам сказать, что как раз и здесь содержится вот то, что я называю тавтологией. Вот один умный человек, это был, кстати, Эрнст Шрёдингер, мимоходом, поясняя своим позитивистским кретинам, что он имеет в виду, сказал, что поскольку добро, как он выразился, не утилитарно, то есть не имеет утилитарной причины, постольку сам факт стремления кого-то к добру, то есть что добро является идеалом, говорит о том, что это добро уже существует, то есть является выражением самого этого добра. И зайду с другой стороны, напомню вам еще одни почти евангелические слова. Я не помню, в каком из посланий это фигурирует, обращенный человеку, который искал Бога. Ему было сказано, что если ты так его ищешь, вот ты уже нашел то, что ты искал. Это он тебе говорит. Значит, он есть. Добро. Ну как можно стремиться к добру, если уже его нету? Тебе имеется в виду. Самоосновно или тавтологично. И выразить мы ее можем только тавтологией, никак не иначе.